В Винокуре я увидел совершенного демона, вот, который непонятно.
Демон.
Он инфернален, блядь, абсолютно. То есть он чернушный персонаж, да.
Хочется поговорить про андеграунд поглубже. Вот ты уже...
Глубокий андеграунд.
Да-да-да.
Глубокий.
А через Бронемир идет русский хаос?
Да. Наверное, да.
Всем привет, дорогие друзья, дорогие слушатели. С вами Маша и Аня. Все снова как обычно. Сегодня мы пришли вести беседу, пожалуй, с самым часто упоминаемым музыкантом в нашем подкасте. От других гостей о нем мы слышим постоянно. Его уважают и восхищаются именно коллеги по цеху, что, согласитесь, вообще-то редкость. И это Бронемир.
Здравствуйте всем.
Здравствуй,
всем доброе
Саша.
Время суток. Упоминают-то хоть это, не, в каком контексте? Хвалят, ругают? Не, на самом деле хорошо, если и хвалят, и ругают. Плохо, когда вообще ничего.
Хвалят, ценят, уважают.
Хорошо.
Вот. Пока никто не ругал.
Ну, слава богу. Да меня особо так и не за что.
Боятся.
Особо так и не за что.
Ну да.
То, что шучу, конечно.
А для тех, кто не знает, кто первый раз слышит Бронемира, это автор-исполнитель из Волгограда, рок-бард, можно сказать, даже поэт. А Бронемир вообще написал целую книгу об андеграунде «Цветы пустыни».
Выкинуть ее нахуй. Шучу.
Очень крутая книга, между прочим.
Шучу. 13 лет писал ее по слогам.
Ого.
Она просто, да, очень долго шла, и там получилось, что сначала, когда я ее задумывал, это был далекий 2007 год.
Она в 21-м вышла же.
А вышла в 21-м, да. Там получилось... Она где-то в конце 20-го вышла, вот как раз, когда пандемия уже завершалась. И там она, замысел ее возник в 2007 году, когда Умка приезжала в Волгоград, такая замечательная блюзовая российская исполнительница. И что-то я с ней интервьюху замутил, притом это было все как-то спонтанно, и она сама отвечала на вопросы. И потом я уже занимался ей постольку-поскольку, собирая по крупицам. И однажды Алис из издательства «Выргород» убедил меня в том, чтобы я ее все-таки доделал. И я рад, что так получилось, что она 13 лет создавалась, потому что я сам, когда ее начинал, я только еще ступал на эту кривую дорожку андеграунда, я еще не знал всей этой музыкантской доли, как они путешествуют, вот это, по впискам живут, плацкарты, а потом получилось так, когда я написал, что у меня уже бой андеграунд остался немножко позади в том виде. И я как бы прошел этот путь по чистой, и получилось, что... Очень своевременно она вышла. Вот. От меня Алис требует вторую часть сейчас, но я не знаю, когда она выйдет, потому что я еще не...
13 лет.
Да, еще 13 лет смело. Ну и тем более я сейчас просто не знаю, что я могу написать про андеграунд, поскольку вот тот андеграунд, про который я писал в той книге, его уже в таком виде не существует.
Да, я, пожалуй, соглашусь.
В общем, как вы поняли, Бронемир очень с богатым жизненным опытом, и музыкальным, и творческим вообще. Вот. А мы, кстати, сегодня в клубе Пушкарёв записываемся. Здесь рекомендуем писать посетить вам андеграундные концерты.
Обожаю этот клуб.
Да, и Бронемир здесь выступал тоже.
Мне кажется, слишком цивилизованно всегда для андеграунда.
А здесь как раз на стыке. Чем мне нравится, что здесь люди приходят слушать.
Да.
И место отличное просто. Оно уже намоленное. Тут выступали люди разной величины. Он как раз на стыке андеграунда и... Ну, и не могу сказать мейнстрима там, и зажиточного андеграунда.
Зажиточного.
В чем-то, да.
Зажиточный андеграунд.
Зажиточный андеграунд, да.
Андеграунд, который уже смог заработать.
Ну, да, да, то, есть же переходные люди, да, как бы там. Есть Пашка Пиковский, который тут выступает
с завидной, с
завидной регулярностью. Да. Вот, есть Василий Уриевский. Но это не андеграунды, опять же, все, но люди, которые тоже когда-то начинали.
Да.
Как парни с гитарой, Вот, и у которых что-то получилось в жизни.
Да, которые у нас тоже в подкасте были, мы, собственно.
Были все, да?
Да, собственно, да. Все уже были, что остался один ты, мы долго росли, мы боялись.
Да ну, чем мне бояться-то, я добрый, наверное.
Все такой серьезный человек с бородой.
Ну да.
Слушай, вот расскажи, для некоторых песни, твои песни, они как стали трамплином некоторым в образованности. Вот откуда у тебя весь этот багаж знаний, как у простого волгоградского парня? То есть ты читал там и Юко Мисима,
Юки Мисима, да, и Рембо,
в общем,
вообще,
Малармая.
Я учился на журфаке, вот. Но я учился очень плохо и очень спонтанно. Потому что у меня было разочарование уже на первом курсе. Ну, короче, когда ты приходишь на журфак, я помню, как у меня была вот эта тема, что это из зол, я должен был выбрать меньшее, куда поступать.
Мне кажется, это у всех так.
У всех, конечно, да.
Молодежи.
И там мои родители хотели, чтобы я был нефтяником, потому что нефтяники хорошо получают.
Хотел, чтобы мой сын был нефтяником. Да?
Слушай, ну да, у нас просто я сам из маленького города Котово, где я прожил до 17 лет, и там у нас было Коробковское нефтяное месторождение. Там на нем работала только какая-то небольшая каста людей, которые жили в Котово. Ну, а вот эта каста людей там, состоящая там буквально из нескольких сотен человек, и все остальные. Все остальные жили плохо, а вот эта каста жила хорошо. И поэтому родители хотели лучшей доли своим детям. Многие там мечтали, чтобы он стал человеком, нефтяником.
Угу.
А я не хотел, я раздолбай был в этом плане. И, короче, там такая история была, что надо было из всех зол выбрать меньшее, когда куда-то поступать. Я выбрал журфак, потому что мне тогда казалось журналистика чем-то, ну, наиболее интересным. Вот. И я когда поступил на журналистику, там... Опять же, я сначала имел идеальные представления о предмете. Вот, в те годы, я помню, в 90-е, мне дико нравился там Невзоров и вся вот эта движуха.
Ох, ну, понятно.
Мне казалось, что Невзоров, да, блядь, говорит правду.
Честная журналистика.
Да-да-да, притом она честная. Это уже потом, с годами выяснилось, что это хуйня, а не честная журналистика, что это все постольку-поскольку, и что разоблачать чернуху и вытягивать ее из реальности, это я говорю, блядь, самый мрачный бар современности, что это еще не является правдой. А когда я в журналистике поработал, я там работал 3 года, вот, в штате газеты молодежной, для меня это был такой тоже своеобразный период. Я сейчас вспоминаю это время с таким очень теплым чувством, потому что, ну, в те годы я и укреплялся в решении, что я больше никогда не буду работать. Вот. И мне эти 3 года здорово помогли, ну, понять, что я вот не смогу быть журналистом. Вот. Что мне это все не нравится, я недостаточно любопытен.
Ну, прочитал ты, видимо, много тогда.
Да-да-да, и вот когда был вот этот самый, ну, период обучения на журфаке, там нас прям нагружали, потому что там надо было читать много всякой. Мне русская литература вообще не нравилась тогда, мне больше нравилась зарубежка очень. И зарубежка нравилась, там всякие французские символисты, но я там прям находил какие-то прям интересные мотивы для себя, что-то родное в этом. Так там фартануло, да, прям много почитать. Сейчас читаю гораздо меньше, чем тогда, потому что на это не нужно усердие и свободное время. Но я считаю, что все равно, сейчас мы, кстати, с таксистом на эту тему спорили по поводу книг. Я ему говорю то, что есть 2 разных ума. Есть ум книжный, а есть ум житейский. И ум житейский для мужика немножко важнее, чем ум книжный. И как раз с ним говорили, я говорю, то, что если у тебя есть ум житейский, то ум книжный, в принципе, тебе потом будет хорошим вспомогательным инструментом. Но вот ум житейский, когда вот мне как-то больше нравится.
Слушайте, если мы заговорили о книгах, как-то ты обмолвился, что в детстве украл из библиотеки книгу Троицкого «Рок в Союзе».
Да, да, и притом не просто украл, я вероломно над ней надругался. Я там вырезал картинки, как плакаты, и вешал их на стену. То есть там такая ситуация была с плакатами.
Там картинки были, ну это
картинки, там молодой Мамонов, там всякие такие штуки. Я ее просто сначала раздербанил по-варварски на плакаты, а потом мне было стыдно, потому что надо было ее еще и прочитать.
Вот, да, ирония судьбы, то, что Троицкий-то сам знает Бранимира, и как-то он говорил даже, что чувствуется в твоем творчестве струя Башлачева, а с другой стороны рэп. Вот, ну как насчет струи Башлачева? Есть ли, ощущаешь ты себе?
Я не знаю. Я Башлачева, если честно, я всегда это говорил, я его слушал лет до 14, вот клянусь. Там был какой-то период, когда внезапно мне попала кассета, она, ну, называлась «Кочегарка». Я ее из-за Шевчука купил, там Шевчук и Башлачев, концерт в «Кочегарке». Поначалу мне не зашло, а потом я, когда уже «Время колокольчиков» что-то прям расчухал в «Чистом поле», там вот такие песни, меня прям это все очень сильно проперло и на таком каком-то интуитивном уровне, потому что там чувствуешь какое-то родное и не можешь объяснить это какими-то рациональными словами. Ну, что ты чувствуешь, потому что тебе, блядь, еще там, ну, 15 нету. Но у меня однажды был случай, когда я ехал в поезде, мне подарили книгу, вот, башлачевские тексты песен. И я читал и очень сильно в восторге был от всего прочитанного, потому что я думал, блядь, сколько он там всего понапихал. Ну, это прям реально, это такая величина. И вот на записях это мной не сильно прослушивалось, вот эти тексты. А вот потом я думаю, вот это да. Вот он крутой, безусловно. Вот. Но на самом деле я не скажу, что я там прям на него когда-то бы равнялся в чем-то, потому что он для меня не был в числе кумиров.
Но все равно как-то повлиял, наверное.
Я думаю, что да, влияние было колоссальное. Мне кажется, что Башлачев и Летов — это такие фигуры, которые не могут не повлиять. Они обладали колоссальным. Но они, я не скажу, что они обладали. Они, скорее всего, были проводниками, они проводили этот поток. Просто колоссальные медиумы, в плане того, что через них происходил невероятный энергетический поток. И это творчество, если там в него даже как-то вникнуть, оно тебя цепляет, ты уже после него прежним не будешь.
А через Бронемир идет русский хаос?
Да. Наверное, да. Может, не скромно звучит.
Но зато однозначно.
Да, все равно тоже поток проходит. Он не прекращается, я думаю. За это и любят, скорее всего. Вот.
Да?
Хер знает.
То, что я думаю. Слушай, вот интересно, ты уже, получается, там реализовался и как музыкант, как поэт, как там даже писатель, во многих, в общем, видах творчества. А остались ли какие-то еще мечты у тебя в творческом плане сейчас?
Брось все.
О, отлично. Серьезно? Здорово.
А почему?
Когда-нибудь сделаю, я не то, что там мечта, а цель. Да там в какой-то момент надо другим чем-то начинать заниматься,
вот
более важным.
Вот у меня почему-то тоже, у меня есть какое-то внутреннее убеждение, что когда-то должен быть стоп у музыкантов.
Стоп, да. Чтобы не превратиться,
Вот...
в Макаревича, чтобы не превратиться в героя вчерашних дней. Но при том, там просто музыканту сложно честно себе сказать стоп и ответить на все. Вот это, потому что все равно с годами там будет нарастать внутренний конфликт.
Вот,
если ты будешь заниматься этим, уже не вкладывая душу, так как раньше. Я просто наблюдал огромное количество примеров, когда люди занимаются всем этим и уже на таком автомате. А когда уже теряется зерно и цель, зачем ты, ну, зачем ты это делаешь, когда уже с пути просто, ну, по пути уже идешь, как курица с отрубленной головой. И мне вот меньше всего хотелось бы такого пути.
А какой бы ты путь выбрал? Вот,
какой-то альтернативной вселенной. Что ты, чем ты будешь потом заниматься?
Да я чай пить хочу.
Хорошо.
У меня врач есть друг, ну, мастер. Он каждое утро просыпается в хорошем настроении. Он без выходных работает и лечит людей. И ему это в кайф. И вот это, я понимаю, что гораздо более крутая вещь, чем вот эти все кривляния на сцене. Они гораздо более нужны, важны и интереснее.
Ну, слушай, если музыка кому-то помогает, значит, это тоже
важно. Это тоже терапия
важна.
Определенная, да. Но
да,
у музыканта бывает, что тоже ресурсы исчерпаемые. В какой-то момент просто через тебя поток перестает проходить в должной форме. И в какой-то момент просто перещелкивает и понимаешь, что, блядь, что я делаю? Надо заняться чем-то другим. И тут главное быть чутким к себе в этом плане и честным к себе. Вот. Но то, что когда это все порядно, то, что надо этим заниматься, пока тебя самого вот тащит прям конкретно, тогда это имеет какой-то смысл, и люди это тоже заметят. А когда тебя это уже не занимает так сильно, как ранее, ну, там толку тогда от такой терапии не так много. Ты там отработал, ушел, получил деньги и пиздец.
Главное, чтобы ты сам был счастлив, я считаю так.
Да-да-да, счастлив вот именно в процессе этой деятельности. И наполненным ощущал себя, а не подавленным каким-то или кому-то чего-то должным. Вот это самый важный момент, ключевой. И тут главное поймать себя вовремя, вот, чтобы не отдалиться от сути.
Ну, ой, ну я надеюсь, что будет еще долго, да. Еще долгие что годы
до этого
творчества.
Не один год, не два, да.
И все успеют еще сходить, насладиться русским хаосом, который проводит
Бронемира. Дай бог.
А потом уже будет. Потом.
Вообще, кстати, про это тоже, про долго. Вот мы с Сашей Скляром недавно говорили на тему вот этой рок-н-ролльной парадигмы. Саша сказал очень дельную штуку, ну прям Александр Феликсович. Он сказал так, что в 27 лет вот себя потратить и сдохнуть — это вообще не круто. Вот. Mm-hmm. Это глупо, это совершенно неплодотворно и непродуктивно. Вот. Лучше умереть лет в 150, при том уйти самому. И при том с годами ты должен, наоборот, потенциал свой наращивать. Ты должен себя не тратить, а наоборот накапливать в плане энергии, то есть расти. И круто, когда там, тебе лет 150, и ты ушел, там, оставив после себя огромное количество учеников, оставил облагороженное пространство вокруг. Вот это очень здорово. И вот эта траектория мне гораздо интереснее. Если тебе дается это, то этот дар, то ты уже себе до конца не принадлежишь, что ты еще как бы в ответе за все, что ты делаешь. И там уже ты после этого только начинаешь думать, а что можно сделать, чтобы, ну, там, миру стало лучше, людям стало лучше. Вот это гораздо интереснее. И там ты уже тогда не будешь себя вероломно тратить. Вот так вот.
Так, давайте перейдем к музыке.
Да.
Отлично.
Хочется для первой песни, для как бы знакомства, послушать что-нибудь такое совсем-совсем известное. Вот. Мы с Машей думали по поводу Евангелия от Макиавелли. Может, ты
пускай,
сам
пускай. Макиавелли самое оно.
Ну, просто такое длинное.
Это уже подкаст отдельный.
Да, да.
Давайте, да, давайте ее нормально.
Хорошо.
Пусть Макиавелли будет модный молодежный хит.
Хит. Бенгер. У нас молодежь говорит бенгер.
Зорька в озере тонула, сына нянчила Лилит. Тельце щуплое дрожало, начинался неолит. Мамонтята ели травку, мир от холода скрипел. Змей на дереве елозил, песни скорбные шипел. Мудрый-ка дитя баюкал, пел про шумный Вавилон, где бендюжники синявки пьют тройной одеколон. Желчный уволень в мундире бьет по лапам черенком. Пиджаки стопфонды пилят, кормят чернь порожником. Коли выпало тебе быть брахманом, так давай своей скотине пинка. Коли выпало тебе быть вайшью, так до смерти смирно стой у станка. Коли выпало тебе быть шудрою, так толчки зубною щеткою трай. Коли выпало тебе быть кшатрием, так за родину пиздуй, помирай. Коли выпало тебе быть чандала, так парижскою фанерой лети. Коли выпало тебе быть ангелом, так на бога фраерок не кати. Коли выпало тебе быть гурией, так скорее под шахина стели. Коли выпало тебе быть парией, бей свой лоб и жди свой гроб, не юли. Куда ты гонишь, телята Макар, там же Тартар. Ночь чернее жопы папуаса, и навсегда с реальным миром рвутся рели. Дай же детям покурить небрянский самосад, а праведный букварь для правящего класса Евангелие от Макиавелли. Евангелие от Макиавелли.
Евангелие от Макиавелли. И пришел великий холод в край загадок и чудес. Я кричал, я звал на помощь, глупый маленький балбес. Растоптали мой куличик ментовские сапоги. Сотни служек и лесничек крошку выебли в мозги. Пришибеевские вдовы сголовали пайбаков. Наш бековый вали злобой своих щуплых байстрюков. Орликин в светных веригах чаял женского тепла. Вся мозолистая лапа от фантазий затекла. Водолазы ищут клады в пасти озера Кацит. Антикварные иконы невъебенный дефицит. Дети ходят, как ромалы, по безжизненным пескам. Крокодилы растащили наше солнце по кускам. Дикобразы в коробчонке шконки принялись делить. Водолазы копошатся и не могут больше всплыть. Вместо блеска перламутра кальки серая крупа. Раки жрут их акваланги, лижут белые черепа. Куда ты гонишь, телята Макар? Там же минное поле. И кругом растяжки, они же, блядь, не все-то виды были. Образуйся, яшка, дальше для зубрёжки. Шучки да барашки, трички да ивашки. Евангелие от Макиавелли. Евангелие от Макиавелли. Евангелие от Макиавелли. Ты сидел в шкафу, мой Ларра, на луну белугой выл. Губы пыльные сосали молоко степных кобыл. Злые церберы на цепи не давали убежать. Крепостная мать учила присмыкаться и дрожать. Брат, ты жизнь свою читаешь из овечьих букварей. Не своруешь, дольше станешь. Черви сточат побыстрей. Улыбнешься и поверишь, и попросишь, чтоб простил. Сутки карцера получишь вместо яблочных постил. Где ты, сумрачное счастье, не поймать на мотыля? Молча бомжики заточат вороного журавля. Кашпировский не утешит, Алексей не отпоет. Вместо опиума волки в рот суют тебе бьет. Куда ты гонишь, телят Макар? Там же волчьи норы и кругом по Волжье. Они ж еще совсем не повзрослели. Не утешит сказкой, не загонит в угол, не заставит плакать, не накормит ложью. Евангелие от Макиавелли. Евангелие от Макиавелли. Евангелие от Макиавелли. Позабудь забытых предков, их речей кондовый яд. Будешь жить по их законам.
лохиши тебя сгноят. Хлеб небесная не дрогнет, не захинет кабана. Цель оправдывает средства, все твое живи сполна. Оберяйся, гордый Лара, ставь под нож отцов святых. Посыпай главу Господню пеплом храмов золотых. Истязай святых матрешек, чтобы чахнут по голам. Клещи слюнкою каленой истекают по телам. Разбуди в себе Иуду, в ручках гроши зашкварчат. Черти в мантию пурпурну твои плечи облачат. Краснощекие манкурты будут петь тебе хвалу.
Хочется поговорить про андеграунд поглубже. Вот ты уже...
Глубокий андеграунд.
Да-да-да.
Глубокий.
Мы сказали, ты написал уже целую книгу. Вот не кажется ли тебе, что на многих андеграундных музыкантов ходит одна и та же публика? И вообще, есть ли в андеграунде конкуренция? Такой вопрос.
Конкуренция появляется, мне кажется... Ну, короче, вот поначалу, если в андеграунд человек там ныряет, ну, как исполнитель, то там, в принципе... Конкуренция не такая жесткая, там делить нечего особо. Там нет денег, вот, чтобы их делить, там и аудиторию.
Ну вот, аудитория же, ну, как бы, как мне кажется...
Есть, да, есть то, что очень... там действительно ходят на одних и тех же артистов.
Да.
Вот. Но мне кажется, это не самая большая проблема андеграунда. В андеграунде проблема — это уметь настраивать гитару, как говорят, завещал Лоза. И, ну, короче, разный андеграунд бывает очень. Есть те, кто оказывается там по нужде. Точнее, вот, ну, не у всех есть такие стартовые позиции, когда человек может стартануть там в мейнстрим сразу. И поэтому им приходится искать нелегкий путь, там, проходить через андеграунд. А если говорить об идейном андеграунде таком, это совершенно другого полета птицы, точнее, там, глубины. Идейных там тоже не так много. По большому счету. Но идейным андеграундом можно, наверное, быть... Это очень лютая жизнь, на самом деле. Но если ты там еще полностью отрекаешься от материальной стороны дела, там, от эстеблишмента любого, то это путь нелегкий достаточно. Это очень тяжелая дорога. И, вы знаете, по моим наблюдениям, мне кажется, что такой андеграунд себе часто могут позволить люди, у которых уже есть наследство.
Нефтяная вышка.
Ну, да-да-да. Наследство, потому что если у него не закрыты вопросы выживания, там, то, скорее всего, он не будет думать об андеграунде, он будет думать, как на однушку в Подольске подняться. Помню, в какой-то период, лет 10 назад, я наблюдал, как у каких-то моих коллег вот концерты превратились в какие-то, блядь, поборы. просто. Это я вот туда и перестал ходить, потому что я не чувствую от этого никакого-то интеллектуального удовлетворения, интеллектуального голода, не чувствую никакой подпитки энергетической, не чувствую никакой вообще там эстетического удовольствия, блядь, от услышанного. Это просто какие-то поборы, что вот смотрите, я еще есть, подайте мне, пожалуйста.
Слушай, ну вот. Ты ведь сам говорил в своей книге, что андеграундный музыкант должен зарабатывать. Так ведь?
Я не считаю, что художник должен быть голодным. Угу. Вообще не считаю. Херня полная. Кто-то ее придумал. Зарабатывать нужно и, ну, там, не обязательно эти деньги потом тратить на золотые унитазы или на что-то еще.
Вот да, интересно. Музыканту, ну, подскажи, что музыканту можно решить без денег, а что наоборот, куда наоборот надо вкладывать деньги?
Классный вопрос. Без денег что можно решить? Нужен определенный период времени, желательно несколько лет, когда ты просто накачиваешь свой внутренний космос, не думая ни о чем более.
Это ты
читаешь книги, это смотришь фильмы, слушаешь музыку. Ну, то есть, по сути, занимаешься
саморазвитием,
да, совершенно верно, такое самообразование. И, конечно, у всех по-разному бывает, но там в моем случае что ценится, если ты там еще ныряешь какие-то такие около оккультные темы, ну, то есть еще и такую литературу начинаешь читать, что понимаешь, что есть чудесное пространство какое-то, что не только есть вот этот мир осязаемый, что еще есть, там еще есть интересные вещи, то это тоже тебе потом здорово поможет, ты будешь эти социальные игры, блядь, как орехи щелкать. Вот это самое первое, блядь. Вот у многих музыкантов нет вот этой хуйни, то есть они сразу чего-то хотят, сразу куда-то лезут, у них уже нет песен, сказать миру еще нечего, блядь, а у них уже появились там менеджеры какие-то.
Амбиции, короче.
Амбиции, блядь, да. Потом выходит второй альбом и пиздец. От этого всего надо отказаться. Вот, изначально, потому что не с того надо начинать. Там очень важно правильно начать. То есть сначала там тебе должно быть вообще что сказать миру, кто ты есть там. И только после этого надо всем этим заниматься. А по деньгам, ну, деньги тебе приложатся уже позже. Если ты будешь делать хорошо, то все равно это будет оценено по достоинству. А если даже не деньги, то какое-то там довольство там и другие формы материальных благ. Вот, то есть первично вот это самое главное, сначала накачать внутренний космос. Вот, и если еще человек на инструментах, учиться играть на инструментах тоже, там, слушать, как другие делают. Это важный период, потому что без этого может ничего не получиться. Самое главное, да, вот не мучить себя вот этими рефлексиями. Вот, кстати, у творческих самая тема — это вот эти рефлексии. Непризнанность. Все же думают, что они достойны большего и начинают себя вот это, вот это, вот это. Вот у андеграунда, кстати, вот эта болезнь неполноценности по отношению к мейнстриму. Вот, очень...
Как бороться? Как
бороться? Да принять и все. Принять, что вот на этой высоте ты летать должен и все. А если хочешь в мейнстрим, ну тогда, блин, больше народу собирать. Есть, значит, а сам в андеграунде, значит, ты другого хочешь, но для этого надо проявить усердие, подучиться и просто начать играть по другим правилам тогда. В мейнстриме там свои правила, и там винить никого не нужно. Что музыка хуевая там вокруг, что люди тупые, что вот они слушают там, ну, блядь, такую тупую музыку. Да нет, нихуя. Вот группа Swans, одна из моих любимых американских, они собирают огромные залы, блядь. Огромные. И почему такая же группа здесь, вот, например, она собирает 20 человек? Значит, это их проблемы, что они не умеют заинтересовать и недостаточно усердно этим занимаются. И
что
просто
ты записывался в гитаристы, да?
Да-да-да, с Кристофом Ханом. Да, круто. Это вообще самый крутой опыт был у меня.
Извини, что перебил.
Да ничего, нормально, да. Не, просто да, Свонсы, вот они реально, это пример группы, которая вообще из лютого андеграунда шагала, и они сейчас собирают огромные залы, везде аншлаги, солдауты, и это очень некоммерческая история изначально была. Но у чувака просто такой внутренний космос, что он так искрил, что это все когда-то сработало. Это очень здорово. Вот, а у андеграунда часто вот эта тема, она проседает. Вот, то, что они вот не верят в то, что можно так вот собирать, думая, что публика тупая. Да нет.
В России тоже есть. Ну, Афинашка, например, тоже.
Афинаш тоже классные первые альбомы. Это вообще, когда я их услышал, это я такой, когда услышал, я дар речи потерял, думаю, нихуя себе, это дарк-фолк. Это нихера не русский рок, это дарк-фолк, притом очень крутого образца. То есть я такой Ну, и что-то я помню тоже, когда познакомились, я им говорю, пацаны, вы там похожи, ну, и на Dark Folk, и на Alt Rock, там, типа, Arcade Fire, там, Beirut. Для меня это было большое открытие, что в России появилась такая группа. И я рад, что у них резко движуха в гору пошла. То есть они, это ярчайший пример, как можно собирать такой музыкой, которая изначально была некоммерческая.
Да, да, согласна.
Вот, афинажи крутые. Очень.
Согласна.
Потому что они очень много. Потому что очень много работают. Они очень много работают. Я просто с кем вот дружу там. Там они много работают.
По поводу твоей лирики, которая адресована женщинам. Почему-то, может быть, мне бы такие песни попадались, может быть, я недостаточно, не все досконально альбом прослушала. Песни про женщин у тебя довольно-таки беспробудные. То же
есть
самое
такое.
Бантики, там, «Рожай, умирай», «Клоп». Вот скажи, есть ли у твоих андеграундных или не андеграундных, ну, скорее андеграундных героинь какой-то благоприятный исход? Или вообще у женщин в песнях
«Бронемира»? Да, есть.
Так.
Да нет, слушай, да, там так-то все девчонки страданули в песнях.
Вообще нормально.
По жесткой прям, вот. В качестве благополучного исхода для некоторых я вижу только Царство Божие, больше ничего. А так всегда есть шанс поменять свою жизнь. Я, кстати, вон вчера...
Слушай, а почему так?
Да я просто это... Такая оптика была в те года. Сейчас-то у меня наоборот все немножко получше стало. Ну, в плане вот именно восприятия жизни и оптики. А тогда просто, да, меня интересовали такие персонажи, по большей части. И попытаться им посочувствовать даже в чем-то. Там просто часто меня упрекали в том, что слишком я как-то их уничтожаю. Наверное... Это не совсем так, потому что я их люблю такими, какими они есть, и я там понимаю, что ну вот они такие, у них такие стартовые позиции, а каждый человек там может поменяться в течение жизни радикально. Как говорил кто-то из китайцев, что когда вещь достигает своего максимума, она превращается ну, в полную свою противоположность. История Марии Магдалены, она тоже показатель. И даже... Вот эти страшные героини моих песен.
Да,
я верю в то, что у них все хорошо будет рано или поздно. Единственное, конечно, я понимаю, что есть такой перекос в те года. Надо над этим работать. Хотя странно, не, у меня-то так вот в песне проебал-то, там героиня, все с ней в порядке. Вот, там мужикам больше досталось, чем девчонкам. Или в песне «Похуй». Там тоже все в порядке. Просто мат, и он, конечно, может быть, на людей навевает некоторые ощущения, что я прям желаю уничтожить и растоптать своих героев. Не, я их люблю, какие они есть. Принимаю. С годами-то точно принял всех.
Ну, давайте тогда прервемся на музыкальную паузу. Я вот думаю, что поставить, проебал или похуй?
Да, проебал. Проебал, пускай добавим трагизма.
Что такое?
Здорового трагизма.
Она бы пошла в избу за тобой на пламя, по темным недвижным водам. На дно 20 000 лье стереться в песок и стать твоей молчаливой мебелью, послушной песцовой спутницей в дареном тобой колье. Кормилась твоим огнем, летела бутылкой жгучую, сияя над баррикадами под пение стальных цимбал. Победу встречать вином, в раю возлегать под кущами, с тобою грозою севера. Но ты ее проебал. Yeah.
она бы пошла с тобою к сибирским рутам, за чифером в грязной кружке, за тубиком гнить в барак. Она бы смогла легко стать твоей добычею, стерпела удар дубиною и мокрый пещерный мрак. А после телячьих нежностей в тревожных советских сумерках ты мчался с букетом краденым, восьмерки в окно лопал. И вместе наливки треснувшие отправились бы на окраину шизить с вашим пестрым юнити. Но ты ее проебал. Была бы тебе опорою единственной и родной. Она бы смогла сносить побои твоей выходки до самой костыльной старости, таскать за тобой судно, спасать в самый длинный срок иконою под подушкою в старухе тюрьме камышинской среди мусорских хлебал. И в письмах дарить тепло, что наглый дубак не вытащит со связанным ею свитером. Но ты ее проебал.
Расскажи, ты уже как не совсем андеграунд, какие видишь, может быть, особенности у российского мейнстрима?
Я в прошлом году как раз начал угорать по этой теме, что там ходил на концерт Винокура, Лещенко, короче, Кая Метова я посетил Владимира Кузьмина, и вот
самый... Кто лучше из них всего? Самый
они, топ, все, топ-1. Они все крутые, вот, да? Одинаково абсолютно. Притом, если там в Винокуре я увидел совершенного демона, вот, который непонятно.
Демон.
Он инфернален, блядь, абсолютно. То есть он чернушный персонаж, да. Он при этом заколдовывает зал так, что ёбнуться. Вот. Удивило. Потом Лещенко — это вообще самый крутой чувак, которого я видел на сцене. Это колдун высшей масти, на мой взгляд, ну, притом в хорошем смысле. Я был на Стереолето на фестивале на питерском и ходил туда больше из-за того, чтобы Лещенко послушать в контексте. Мне не интересен он был в чистом виде в зале. Я всегда люблю контекст. Очень крутой был концерт на фестивале Стереолето, потому что там в лайнапе были Кузьмин, Лещенко, и потом Пирокинезис, блядь, какой хуй знает кто это, и Дельфин. И вот мы как раз успели туда.
Хорошо,
и
да.
После Лещенко должен был Дельфин выступать. И выходит, сначала выступал этот Пирокинезис, я не знаю, кто это такой, если честно, там особо. Ну, правда, я мало его треков слышал, там, и просто как видел, что это не особо убедительно, ну, вживую было. И выходит Лещенко, который, не изменяя себе, не заигрывая с аудиторией, являясь самим собой, он, его туда в зоопарк позвали, эти пидорасы. Они же его звали в зоопарк, чтобы над ним посмеяться. Посмотрите, хуйло, как лоза в нафталине. Вот, типа того. Посмотрите, вот такой вот, как Эдуард Хиль, блядь, мистер Трололо был. Вот тоже его там стали звать на корпоративы, чтобы постебаться над ним, над таким нафталином. А Лещенко вышел, и, наверное, даже понимая, что его в зоопарк позвали. За 5 песен он из манерных хипстеров сделал людей. Для меня это вообще был шок высочайшего уровня. Но это такие искалеченные постмодерном ребята, блядь. И там манерные пиздец, на воебонах все. Ну, не мои люди абсолютно, мне с ними не нравится быть. И, короче, выходит Лещенко. И за песен 5 вот этих старых команды молодости нашей, там, День Победы. Я смотрю, как эти люди сначала подхихикивали, а потом они просто резко превращаются в людей, которые обнимаются, поют песни хором, угу. которые светятся счастьем. И я стою и понимаю, что, блин, это великая магия, что человек может такой своей доброй отеческой энергией построить любую аудиторию. И потом я что-то стою и понимаю, что, блин, да этим людям же не хватало отца никому. От кого-то отцы откупались деньгами, вот. А у кого-то их вообще не было. Много народу в неполных семьях растет. И я понимаю, что им просто не хватало вот этой. Поэтому у них нихуя ни родины, ни бога, вообще ничего. Угу. И они просто заложники вот этой ситуации, в которой выросли, плюс достаточно сытые времена. И поэтому они плоды этого времени. Я стою и думаю, а что я на них шкнить-то? Они... По сути, им не хватало вот этой, блядь, доброй отеческой энергии, чтобы вышел папа в опрятном костюме, который просто подарил им столько любви правильной, человеческой. И меня это так накрыло, я помню, очень сильно. Я понимаю, что вот они также понимают нормальные вещи, не только воебоны и постмодерн, что когда с ними по-настоящему человек выходит и дарит им столько тепла, что ебнутся просто. И я такой стою и понимаю, что я недооценивал, наверное, этих людей, и мне как-то стыдно немножко было, то, что я в них людей не увидел. А он во всех людей видит. И для меня вот это был важный опыт. А первый опыт у меня такого соприкосновения с чудесным был в далеком 2007 год или 2008. Я работал в газете и пошел сначала на концерт группы «Пикник». Там можно было мне на халяву ходить, писать статьи. А на следующий день был концерт Стаса Пьехи, по-моему. И мне Стас Пьеха показался более глубоким чуваком и трушным, чем «Пикники».
Почему?
Да. А он вообще не оказался более крутым. И я понимаю, что у него, возможно, это дело ситуации всегда. Непонятно, каким человек пристанет в общении. У всех свои обстоятельства, все прочее. Но я тогда нутром почувствовал, что со Стасом Пьехой мне было бы интереснее поговорить, чем со Шклярским. И я видел, что он концерт отработал гораздо более честно. Простите, уже за пошлый термин отработал, но отыграл его более честно, нежели «Пикник».
Ага.
Но мне так тогда показалось. Я понимаю, что «Пикник» был в рамках большого тура, там у них свои вот эти вещи, но это совершенно предсказуемое шоу вот было. А Стас Пьеха, который просто по-человечески с людьми общался, там с аудиторией видно было, как он внимательно относится к пришедшим, как он рассказывал истории из своей жизни со сцены, как он о любви к Depeche Mode там... Блять, я думаю, что да. И потом, когда уже общались, там как интервью было, я понимаю, что, блин, какой крутой человек. И оказывается, тогда у меня мир пошатнулся немного. Я понял, что границы между роком и попсой условны, потому что рок, он монополизировал смысл, монополизировал честность, что как бы мы вот такие честные, блять, со смыслом, а попсовики — это какие-то куски говна.
Слушай, вот интересно, по поводу интервью, по поводу там журналистики, а какое у тебя вообще самое удачное интервью было?
Из всех вот.
Да.
Личная удача, то, что мне запомнится на всю жизнь, это Федор Конюхов. Очень было приятно. Я мало ему вопросов задавал, мы просто с ним посидели, чаю попили и все. Вот это для меня будет праздник.
А ты как-то готовился вообще?
Нет.
К интервью нет?
Не, вот к нему не готовился, поэтому получилось хорошо. И там даже это было не интервью, а просто мы сидели, общались и все, и что-то там. Да, что-то такое. Он зашел в зал, в пресс-центр, тогда, я помню, была пресс-конференция, он зашел, со всеми поздоровался за руку, вот совершенно искренне. Я такого не видел вообще ни от кого, ни от звезд, там, ни от чиновников. Угу. Хотя этот, и там его прям чествовали, видно было, с администрацией люди там прочее. И я смотрю на него, что ему, блядь, все эти чествования, они особо и не нужны. И выглядит он как такой простенько одетый угу. мужичок. И я такой смотрел на людей с администрации, там, на их вот эти все приколы, там, какие-то чествования, какой человек. И я такой сидел и про себя тогда думал, молодой нигилист еще, думаю, блядь, да вы бы с ним на одном гектаре срать не сели, если бы он не был путешественником, потому что у вас там видно вот эта брезгливость к человеку, который, блядь, недорого одет. Вот. Но он меня тогда прям поразил вот этой своей человеческой харизмой, очень крутой дядька. Угу. И вот этого я потом не видел ни у каких, блядь, рок-звезд, с которыми я общался там в рамках интервью. То есть там вот с ними, с рок-звездами было сложнее всего.
А с кем ты общался, кстати, например, еще?
Ой, там много. Самое первое знакомство с Чижом было, я помню, там тоже забавное. Я очень много его в детстве слушал и пошел на концерт и пробил там интервьюху после концерта. Сергей Николаевич был уставший. После mm-hmm. концерта тоже ехал в туре, и я такой захожу в гримерку. Ну, я там еще перед этим записывался там у их директора там время интервью. Я говорю, а может, перед концертом? Ну, я тогда еще не знал как бы всей движухи этой. Mm-hmm. 22 года мне было, я там только начинал сам, еще не знал всей их доли. Я говорю, ну, давайте после концерта. И тут после концерта я захожу в гримерку, я подготовил вопросы, казалось, нетривиальные, пиздец, чтобы показать, что я знаю материал, что я не буду спрашивать про хуйню, типа, как вам наш город, блядь, когда новый альбом, ну и прочее. Я такой был в суполой, с рьяной самоуверенностью. И, блядь, короче, бах, что-то спросил, Серега односложно отвечает так. Потом еще что-то спросил, он тоже односложно. И уже в конце там что-то мы, ну... Он говорит, вы знаете, там, извините, я в кабак хочу. Вот вы куда сейчас пойдете? Вот вы же тоже в кабак по-любому, наверное, пойдете. Вот, ну и я также, я вот что-то устал там. Я вот, честно говоря, я в кабак хочу. Всего доброго. Вот, и я тогда помню, так это, расстроился немного. А с годами я потом уже понял, когда поменялась оптика, блядь, да он мне ничего должен не был. Это моя была проблема его заинтересовать. Угу. А с годами я понял, что не должно было быть вообще никакого интервью тогда, и надо было лучше спросить, как вам наш город, и когда новый альбом, и дать пожелания. Все. А так там много, там Шевчук был, я помню, тоже я тогда такой наивный, блядь, я никогда не забуду, кому вопрос задал.
Какой?
Пиздец, мальчик-зайчик, нахуй. Вот, Юрий Юлианович, но ведь много исполнителей же, Веня Дыркин там вот был такой, вот такие вот андеграундные, достойные. Вы же, может, когда-то делали фестивали там «Наполним небо добротой», короче, вы же так помогали молодым музыкантам. Вот, у вас достаточно веское слово вот в музыкальном мире там российском, в шоу-бизнесе, что, ну, в таком в рокерском, чтобы просто взять и дать ход вот этой андеграундной движухе, чтобы ввести моду на
как
хорошие
хорошо,
тексты.
Как
а
хорошо.
Я идеалист, пиздец. Вот, а Юлианович там понятно, что там, и я не помню, как он мне доподлинно ответил, но там смысл был в том, то, что, ну, там, тот, кто, ну, что-то, смысл был в том, что не надо там никому помогать, сам пробьется. Mm. А я тогда это все в контры, я думал, что это вот детская логика, что кто-то тебе, блядь, что-то должен. Вот у андеграунда с этим тоже проблемы.
Ты говорил, что у тебя песни часто рождаются в поездах.
Да.
Ну давай что-нибудь из последнего, какую-нибудь поездатую историю или токсичную историю, что-нибудь такое, что у тебя...
Их прямо много у тебя так.
Да нет, слушай, куча, да. Опять же, да я сейчас к вам ехал, там таксист попался. Он мне рассказал, не знаю, как он почувствовал нутром или интуитивно, он мне рассказывал, что он в свободное от работы время возит на гастроли такого певца Виктора Салтыкова. Ну, то есть на минивэне он его возит по России. Uh-huh. И вот он рассказывал истории, как в 66 лет Виктор Салтыков бодрый, веселый. И как раз мы с ним рассуждали с таксистом на тему, то, что это круто, когда в старости ты не рассчитываешь на пенсию вообще. И когда ты хозяин своей жизни, и когда у тебя здоровье есть, нормальный запас, и даже неважно там здоровье, деньги, там другое больше. Когда у тебя есть дело, которым ты горишь и которое раздувает меха твоей жизни. И вот это очень здорово. Я прям по-белому завидую таким старикам, которые находят силы для того, чтобы не просто жить дальше, бля, потому что у нас как-то все нацелено на то, что тебя как отработанный материал выбрасывают в этот пенсионный возраст, и бах, и у тебя там скудная пенсия, и непонятно, чем заниматься.
Понятно, как жить вообще.
Да, и там я понимаю, что это проблема самих людей, то, что они сами так распоряжаются своей жизнью. Меня всегда нравились вот эти бодрые старики, мечты Гардемарина, блядь, которые прям что-то делают на движухе, которые искрят, горят. И, но такие люди, которые занимаются каким-то своим любимым делом и которые лет в 70 чувствуют себя бодро, это как раз люди, которые вообще не рассчитывают изначально ни на какую пенсию. И это очень круто, вот видеть таких персонажей. И вот этой теме мы полчаса посвятили, когда я ехал на такси с чуваком. И он там, да, интересные тоже штуки рассказывает. И вообще я как-то сам замечаю, что сам аккумулирую порой людей, с которыми, ну, как-то они сами возникают на горизонтах и рассказывают свои истории.
Вот мне кажется, когда-нибудь будет книга твоя там о путешествиях, о поездах.
Я очень хочу такое сделать.
Вот я думаю, что...
С историями, да, от простых.
Притом,
людей.
Опять же, вот эти путешествия, да, они меня заставили полюбить Россию. Они, во-первых, побороли мою, блядь, врожденную ненависть к людям. Вот эту социопатию, которая в детстве была в колоссальном количестве. Ну, не то, что социопатия, там просто, понятно, приходилось в обществе бывать, а так-то я не особо любимый человек, меня замыкает иногда. А когда ездишь, ну там прям много в поездах, то там Россия для тебя раскрывается вообще с новой стороны. И огромное количество клевых людей с очень разными судьбами, с разных прослоек. И вот это вдохновляет двигаться дальше.
Слушай, а может быть, есть какая-то песня, которую мы можем включить в подкаст, вот, которая как раз вот о чем-то таком, о России, там, вот, о таких историях.
Ой, или основанная на историях.
Да, да, да.
Такие точно есть.
Да пускай будет, наверное, «Не хочу никуда выезжать». Вот, пускай, да, она такая самая.
Хорошо.
Жизнеутверждающая.
Она как раз про то, что мой выбор никуда не уезжать из России, он совершенно осознанный, он накатан вот этими плацкартами. И я знаю свою родину, ну, достаточно хорошо по ее людям. И это был совершенно осознанный выбор оставаться там. И я полюбил свою страну, проехав ее от Калининграда до Владивостока неоднократно, благодаря ее людям.
Значит, слушаем песню об этом.
Не хочу никуда уезжать. Пусть за дальним кордоном медом намазано и дворец, где играет свирель, а за пыльным окном тучи злыми камазами уплывают на черную мель. Пусть говной апрель перегарные бродят боровы в храм трех полос посреди нерадивого Гарлема. Сад пустой, но я тоже здесь рос. И пускай там законами все предусмотрено для комфорта и горы тряпья, только кто я такой, чтоб прийти на готовое, если рай этот строил не я. Там шаром покати, но я в нем пария. Коренных недоволенные мины и притворно чужие глаза улыбаются в спину, плевок затая. Не хочу никуда уезжать, здесь мой дом и семья. Не хочу никуда уезжать, здесь мой двор и друзья. Не хочу никуда уезжать, пусть весь мир брызжет черной слюной. Если здесь пекло, если здесь ад, это ад мой родной. Этот ад мой родной. Заколдованный ханкою брат, рядом спорище хмурых умор, где-то песня ревет про Герат, в ухайдоканный водкою двор, под нагретым дотла козырьком
Ты сидишь под глазами круги, выжигаешь на лавке тайком имя той, что гуляет с другим в гараже, на который залез. Улыбнуться протянут ирис. Эй, балбес, подрастай до небес и за место под солнцем борись. Отступят, когда холода, будем камни кидать в полынью, и уйдет под нее навсегда мир, который люблю. Из которого я не хочу никуда уезжать. Здесь мой дом и семья. Не хочу никуда уезжать. Здесь мой двор и друзья. Не хочу никуда уезжать. Пусть весь мир брызжет черной слюной, если здесь пекло, если здесь ад, это ад мой родной. Не хочу никуда уезжать. Здесь мой дом и семья. Не хочу никуда уезжать. Здесь мой двор и друзья. Не хочу никуда уезжать. Пусть весь мир брызжет черной слюной, этот ад мой родной.
Ты как-то упоминал, что твое место силы — Мамаев курган. Вот какие еще есть особые такие места силы, точки России для тебя?
Я их не палю. Ну, которые...
А то съедутся.
Съедутся, да, и оно быстро станет слабым.
Хорошо, а вот расскажи еще один прикладной вопрос. Поняли, что ты любишь чай, алкоголь ты не употребляешь?
Да, да.
Люблю. Посоветуй нам. Мы называемся подкаст «Чай с гитарой». Посоветуй, пожалуйста, нам какой-нибудь хороший чай. И, может быть, какие-то есть чайные традиции.
Ой, да я много всяких чаев пью. У меня дома чайная доска, я долгие годы, пуэр всякий. Вот. Вообще всем, да, по пуэру советую.
Всем по пуэру.
В-93, но не усердствуйте. Потому что пуэр оказывает тонизирующее воздействие на организм, и можно развить бессонницу на какой-то период. Его лучше, конечно, с ним аккуратнее быть. А так, еще из чаев... Что могу посоветовать? Такой сорт чая называется «Золотые брови».
Ого.
Крутая штука. Достаточно. Вот его хорошо.
Не слышал.
Вот. А так еще люблю всякий такой белый чай.
Угу.
Обожаю. Ну, там в белых тоже надо шарить.
А ты устраиваешь, короче, чайные церемонии?
Не.
Нет?
Зачем? Да не, я так дома пью. А сам я люблю в чайную прийти там. Просто там за чайной доской посидеть. В городах иногда бывает такое, что есть свободный день там или как-то, если есть хорошая чайная, вот как в Воронеже там, например, «Золотой жук», я туда уже по традиции прихожу и там уделяю часок времени чаепитию.
Угу.
Чай — прикольная тема, она прям многое открывает, и в Китае двигаются им, угу, поэтому впереди планеты всей.
Угу.
У нас как-то в России чай — это такая канитель, которую ты вот с утра пьешь, там запиваешь ей бутерброд, либо греешься в мороз. Вот. А у китайцев там более такое вдумчивое к этому отношение, свои церемонии. Мне это больше нравится.
Uh-huh.
Такое. Ну и при том чаек, он, к сожалению, есть там минус такой, что если от водки, там, водки ты выпил 50 грамм, там уже эффект сразу чувствуешь. А вот от чая там нужно какое-то время должно пройти, чтобы тебя поровняло. Вот, где-то часок примерно нужно, чтобы ощутить эффект.
Слушай, ты вот как-то сказал, что в молодости ты думаешь только о себе и развлечении, а позже начинаешь уже задумываться, что ты в этой жизни сделал, и живешь ли ты вообще по-людски, как нормальный гражданин. Вот интересно, по-твоему, что такое жизнь нормального гражданина и что такое вообще жить по-людски?
Много разных форм существует. Вот. Люди же разные. Если в Индии, то там проблема решалась просто, там деление общества на касты, и сложно сказать, кто круче, там кшатрий там или шудра. У каждого своя функция.
Uh-huh.
А также как жить по-людски, ну, это такое растяжимое понятие достаточно. Это такая корпоративная этика чаще всего.
Uh-huh.
Но любовь к ближнему — это тоже не просто так.
Uh-huh.
То есть ближние, а есть дальние. Ну, это такой тонкий оттенок во всех этих историях. А так там У воина своя кристально чистая жизнь. У ремесленника своя.
Угу.
По-разному. Опять же, у артистов там, я могу больше знать за артистов, хрен знает, хочется не навредить своим слушателям.
Угу.
Вот
угу.
Это вот важно для меня. Ну и плюс сейчас, извините, я просто, может, на другой вопрос отвечаю заранее, но артист, допустим, тоже, я могу только про эту жизнь рассказать, что это угу. более доподлинно, потому что она мне наиболее известна. У артиста есть функция, то, что он, ну, он сам себе не принадлежит особо. Вот. Угу, он угу. Со своими зрителями. И в тяжелые времена сейчас, мне кажется, нужно стараться равнять нервную систему своих зрителей. Угу. Сейчас все напуганы, подавлены, всем тяжеловато. Все боятся, блядь, смерти, будущего там, ну и всего угу. прочего. И задача артиста, она крайне скромна в этом. Мы терапевты угу. такие.
Вытаскивать людей?
Общем, ну, да? да. Поддерживаю, как говорил мой знакомый психиатр, там, поддерживать устойчивость внутреннего мира угу. своего слушателя, его картины мира. Наверное, угу. в этом скромная функция. А так жить по-людски — это понятие растяжимое очень. И угу. в разных сословиях там свои критерии есть.
Ты говорил, что бытовой ум уже есть. Вот,
ну да.
Житейские. Так, может быть, в этом смысле какой-то есть формула, так сказать, жить по-людски,
угу.
не через призму профессии?
Да там в целом 10 заповедей, их там вполне достаточно.
Читайте.
Вполне. То есть там, опять же, куча есть вариантов, как есть там религиозные системы, вот они там помогают человеку стать лучше. И в данном случае, там, которая более удобна для России парадигма, это, ну, 10 заповедей там вполне достаточно.
Угу.
Вот, чтобы нормально там коммуницировать и взаимодействовать с окружающим миром, чтобы не вредить себе там и людям. Ну, это вполне достижимо.
Что, перед финальной песней у меня финальный вопрос, основанный на телеграм-канале Бронемира. А когда начнется великая жизнь?
Да и началась уже у каждого. Каждый сам решает, когда она у него начнется.
Это просто вот. В контексте нужно объяснить, что Бронемира как-то таксист спросил, а когда начнется великая жизнь?
Да, это было круто, это очень был положительный опыт. Но это да, там это было очень удивительно для меня. Я улыбнулся, но было жутковато сначала. Как это. Вот, чувак все про тебя знает и ехидно молчит поначалу, да. Да, она начнется в любой момент, когда человек, смотря что он, человек подразумевает под великой жизнью, опять же. Это тоже наша детская мечта, по большей части. Мы всех в детстве хотим чего-то великого, быть супергероями, там, кем-то еще. Потом жизнь вносит коррективы и понимаешь, что это, ну, иллюзии. Все. А так каждый сам решает. Как... Там главное, чтобы началась твоя жизнь именно. Вот это самое важное. Когда она начнется, тогда все станет на свои места. Я знаю кучу людей, которые вне этой системы координат, они живут очень крутую, насыщенную жизнь, которая тоже по-своему великая.
Угу.
Я очень уважаю, кстати, там тех, кто пожары тушит, кто работает на скорой помощи водителям. Блять, вот это дело прям. Я понимаю, что моя жизнь, она вообще гроша не стоит, наверное, по сравнению с тем, какую полезную работу выполняют эти люди. Ну, для меня это важно. Вот. А я, что, я песни спел, если кому-то легче стало, уже хорошо.
Ну что, тогда пришло время финальной песни. Угу. Давай, Саша, порекомендуй какую-нибудь финальную.
«Аверная смерть» пусть будет. То, что ожидает всех абсолютно, не надо этого бояться.
Сказали про великую жизнь, теперь про смерть.
Да, про верную смерть теперь. Да, это примерно одно и то же. Все там. Все равно рано или поздно все мы смертны, там уйдем отсюда, и не надо этого бояться. Это, а поменять что-то, ну, это все равно, что там вот есть 4 сезона, да, там и красить, пытаться листья осенью в зеленый цвет, лишь бы весна быстрее пришла, не.
Угу.
Так же и со смертью она будет рано или поздно, как избавление от сомнений, от всяких, от всего прочего. Вот. Поэтому не надо ее бояться, все будет нормально.
Вот так вот, на такой ноте мы завершаем наш подкаст.
Завершаем цикл нашего
подкаста.
Да нет, еще просто все как бы, да, очень сильно много думают о смерти и чего ее бояться-то.
Угу.
Она и так придет.
Спасибо тебе большое за
вам такой спасибо.
Разговор
спасибо.
Интересный. Очень рад были встретиться.
Спасибо взаимно. Спасибо, что позвали. Вот. Дорогие наши слушатели, желаю вам стойкости, терпения и не нервничать ни в коем случае. Все будет хорошо рано или поздно. Ну или не будет. Посмотрим. Берегите свои нервы и своих близких.
Вот так.
Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.
Черные тромбы входит дурман, горные тропы застил туман, солнце сгорает, греется твердь. Ждет самурая верная смерть. Смерть, смерть, смерть. Грифы порхают тревоженной тесьмой, дева вздыхает, читая письмо. Скула сырая, снега скатерть, ждет самурая верная смерть. 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 Милая дева, лицо вытирай. Как прежде тебя, самурай, враг напирает, в срок не поспеть, ждет самурая верная смерть. Верная смерть. Смерть. Красный напиток сочится из ран, спрячет убитых на дне океан. Всех забирают, плакать не сметь. Ждет самурая верная смерть. Ждет самурая. Верная смерть.